чадно дымили плошки с бараньим жиром. Рябой чайханщик, скупщик краденого, с перебитым носом и бесстыдно задранными дырками ноздрей, суетился перед кипящими кумганами. Скоро начинали собираться и гости, наполняя воздух отвратительной вонью своих невероятных лохмотьев, происхождение которых не взялся бы определить даже самый верховный вождь цыганских племен Люли, в тюбетейках, засаленных до того, что их можно было поджаривать, горбатые, хромые, слепые, расслабленные, с жилами, пораженными трясучкой, в коросте и язвах, с палками и на костылях, гости со всех сторон ползли в чайхану и с криками, бранью, спорами начинали обсуждать дневные дела, свои грошовые удачи и промахи. Глядя на всю эту голодьбу, копошащуюся в тусклом свете коптилок, Ходжа Насреддин горько думал: «Вот все, что осталось мне от большого и прекрасного мира». А мир лежал перед ним, широкий, просторный, открытый во все концы. Заря меркла, сумерки сгущались, затихшая река дышала прохладной свежестью, мир покорялся ночи. И звезды, разгораясь все чище, ярче, отдалялись от сквозной воздушной черноты неба и тянули к земле дрожащие хрустальные нити, струны ангелов, как сказал бы Хафиз. Ходжа Насреддин не спешил домой. Половина гостей уже храпела в повалку на грязном полу. Чайханщик тушил огни под кумганами. Уже начиналась по всему городу первая сонно-певучая перекличка петухов. А он все сидел, все думал, пытаясь найти выход, который бы примирил в его душе две уже упомянутые взаимовраждебные силы и освободил бы его из ходженского нестерпимого плена. Он и сам еще не знал в это время, что его ходженский плен уже кончился, в душе созрела решимость и ждет минуты, чтобы подняться в разум, а затем притвориться в дела. Ему, как нависшей лавине, не хватало только толчка.